Свобода в программе «Поверх барьеров». Американский час с Александром Генисом.
В очередном радиоочерке Владимира Морозова, входящем в его авторскую рубрику «Необыкновенные американцы», наши слушатели познакомятся с 60-летней домашней хозяйкой Шэрон Богдан.
My father committed suicide.
Мой отец покончил жизнь самоубийством 14 сентября 1994 года. Ему было 72 года.
September 14, 1994. He was 72.
Отец был старый, но совершенно здоровый, вздыхает Шэрон. Ничем не болел, на охоту ходил. Ему бы еще жить и жить. Это был день рождения моего брата Дэвида. Он умер в 34 года. Ему не здоровилось, положили в больницу в городе Олбани. И там в течение недели его организм просто перестал работать. Врачи нам так и сказали. Мне кажется, они и сами не совсем понимали причину смерти брата. Все переглядывались. С нами говорили сразу 6 человек в белых халатах.
On his case that called the family in for a meeting.
На день рождения покойного брата Шэрон с матерью всегда ходили в церковь.
My mom and I were at church for my brother David's birthday.
Мы с мамой были в церкви будний день, и оттуда я поехала в школу, где работала. А мама домой. Подъезжает она и видит, что отец сидит в кресле в гараже. Сначала подумала, что уснул. Потом видит, что он положил под себя на кресло полиэтиленовую пленку. Зачем? А это оказывается, чтобы не замазать кровью кресло. И рядом ружье лежит. Он выстрелил себе в висок.
Next to him. He put it to his temple.
Я пытаюсь отвлечь ее от этой темы. Шэрон, а вот на этой фотографии мужчина с усами, кто это?
Well, that's my brother Michael.
Это мой другой брат Майкл. Он был на год моложе меня. Я старшая из 5 детей. Майкл работал тюремным охранником в городе Комсток. Крепкий был, красивый. И вдруг у него начались страшные головные боли. Его без конца обследовали, лечили радиацией. Какая-то редкая болезнь мозга. Ее обнаружили всего у 20 человек на всю Америку. Длинное латинское название, я его не помню. За несколько месяцев Майкл превратился в старика, стал полным инвалидом. Его друзья, охранники из тюрьмы, где он работал до болезни, постоянно приезжали к нему. Рукастые ребята. Они перестроили крыльцо, сделали специальный спуск, чтобы брат мог выезжать из дома на инвалидной коляске. Он так радовался. Мама постоянно приезжала к нему. Ни одного дня не пропустила. Я помню, она сидит перед ним, гладит его руки и говорит: «Все в порядке, Майки, я с тобой». Он умер у нее на руках 8 августа 1996 года. Ему было 47 лет.
He passed on August 8, 1996.
Была у Шэрон и сестра, но она дожила только до 19 лет. Поступила в колледж, случилась неудачная любовь, и она покончила с собой, отравилась. В молодости Шэрон считала, что трагическая судьба ее сестры и братьев – это вина отца.
My father was a very mean, angry man.
Мой отец был очень злым человеком, постоянно ругал нас и бил. Мог у нас на глазах дать пощечину матери. Как сейчас вижу, он пришел домой пьяный и стал бить маму. Мы все 5 детей спрятались на 2-м этаже, боялись спускаться вниз. Мы плакали и кричали ему: «Папа, не бей ее, папа, не бей ее». Помню, он вдруг рявкнул: «Шэрон, а ну спускайся вниз». Я пошла, а ноги подо мной подгибаются. Больше ничего не помню, только мамины слова: «Не трогай ребенка». При этом семья в полном составе ходила в церковь. Отец любил пригрозить страшным судом и адскими муками. Я думаю, он просто повторил свое детство. В детстве его били и отец, и мать, а он бил нас. Мне кажется, в душе он до последних дней оставался испуганным ребенком. Но я до этого додумалась много позже, а в детстве ничего, кроме страха, отец у меня не вызывал. Уже взрослый, постепенно поняла, что должна простить отца, но он сам себя не простил.
He was just afraid little boy in his own heart.
Шэрон, но умению прощать вас научила, наверное, еще и ваша церковь.
My whole life I've been a very devout Roman Catholic.
Всю жизнь я была католичкой, верила даже, что если пропустишь мессу, то попадешь в ад. Но 5 лет назад пошли эти сообщения о священниках-педофилах. Мне это было как нож в сердце. Педофилами оказались и оба священника нашей церкви. Я перестал туда ходить. Сейчас мне 60 лет. 3 года назад я решила делать не то, чему в церкви учат, а то, что мне говорит Бог. А на том свете кто там станет выяснять, в какую церковь ты ходил? Важно, чтобы в сердце была любовь. А вот это и есть моя последняя любовь, улыбается Шерон. Рядом с фотографиями сыновей, это Адам, а это Джейсон, мужчина постарше. Это Джо Линдзи, у него паралич. Он лежит в местной лечебнице. 8 лет я хожу к нему каждую неделю. Он попал в автомобильную аварию, когда был старшеклассником, 30 лет назад. Сейчас ему 46. В машине с ним были его девушка и ее сестра. Сестра погибла, а его девушка выжила, вышла замуж. Джо так любит со мной поболтать, хотя говорить он не может, его кормят через трубки. Как же вы с ним болтаете, если он говорить не может? Он открывает рот, если хочет сказать «да», и мигает, если нет. А когда я расскажу ему какую-нибудь смешную историю, он немного кривит рот, как будто смеется. И мой муж, и оба сына приезжали в лечебницу повидать Джо. Сыновья давно живут отдельно. Один учитель, другой инженер. Я ушла с работы, когда родился первый сын. Это было в 1976 году, 32 года назад. Потом через год родился второй. Жили вчетвером на зарплату мужа. Он тренер по бейсболу. Потом, когда дети пошли в начальную школу, туда пошла и я работать секретаршей. Потом помощником учителя. Сейчас, когда не надо поднимать сыновей, Шерон снова вернулась на положение домохозяйки. Кроме Джо Линдзи, у нее на попечении еще несколько инвалидов. Муж сказал, если ты хочешь им помогать, можешь уходить с работы, нам много денег не надо. Когда мы с Бобом поженились, он пошел учиться. Ему, как бывшему военнослужащему, полагалось бесплатное образование. Мы тогда жили в городе Буффало. Мы платили за квартиру $60 в месяц. Это было в 1970 году. В тот же колледж ходил сын хозяина дома, бывший солдат. И хозяин за все 4 года ни разу не повысил нам квартплату. Сейчас у них давно свой дом в городке Квинсбери. 2 этажа, вокруг деревья, как в парке. Мы за дом уже почти все выплатили. И представляете, за все 17 лет никакого серьезного ремонта.